Приветствую всех вас, друзья. И сегодня утром я хочу проповедовать вам о том, как правильно строить семейную жизнь. И мы увидим две иллюстрации, два примера из книги «Деяния апостолов». И прочитаем три текста, которые будут повествовать нам именно об этих двух семьях. Когда мне было 18 лет, мы с одной сестрой в церкви влюбились друг в друга и надумали через год уже играть в свадьбу. И я задумался, как мне правильно строить свою семейную жизнь. Ведь я не видел хорошего примера в своей жизни. Я пришел к своим родителям, мой отец Михаил и мама Людмила, я просил их помощи, их совета. Знаете, что они мне сказали? «Сынок, не бери с нас пример. Мы прожили плохую жизнь. Мы только недавно уверовали в Иисуса, и только сейчас по-настоящему начинаем любить друг друга». Я смотрел на своих двоих бабушек и дедушек родных, и они развелись, перессорились. И я не мог с них тоже брать пример, они и в Бога-то не верили. Прожили жизнь безбожно. И я вам скажу, большинство семей в России, это безбожные семьи, и семьи, с которых невозможно взять пример, хороший пример. Как уже было сегодня сказано про статистику, сколько разводов. И если ваша бабушка и дедушка верующие и любящие друг друга до сих пор, это, знаете, Божья благодать к вам. Если ваш папа и мама любят друг друга, и они с вами в церкви, это точно Божья милость к вам. Будьте благодарны Богу за это, цените это и берите с них пример. Но мы с вами прочитаем эти три текста из «Деяний апостолов» и увидим, что эти две семьи, они из церкви, не из мира. Это были семьи, которые исповедовали веру в Иисуса. Однако же одна семья показывает нам направление и результат абсолютно безбожный. Вторая семья – это колоссальный пример для всех нас и благословение, и мы можем увидеть там Евангелие. Я, читая эти тексты, хочу, чтобы вы всем сердцем возненавидели путь Анании и Сапфиры и всем сердцем возлюбили путь Акилы и Прескилы. Итак, начнем. Перед нами Анания и Сапфира, Деяния апостолов, 5 глава, с 1 стиха мы прочитаем. Это будет первый отрывок. Деяния апостолов, 5 глава, с 1 стиха. «Некоторый же муж именем Анания с женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Умерших хоронили срочно. Это еврейский обычай того времени, не оставлять мертвого после захода солнца. Анания обернули длинной одеждой, вынесли на кладбище. И, похоже, для Петра эта смерть тоже была неожиданной. Он сказал только что упрек Анании. Тот замертво падает к его ногам. Мы читаем 7 стиха дальше. «Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли ты продала, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Петр сказал ей: что это? Согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвой и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх, обратите внимание еще раз, великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Смерть Анании и Сапфиры, как мы здесь читаем, это сверхъестественное проявление Духа Святого, это Божие действие. И на этапе становления церкви, вот только церковь родилась буквально, это было необходимо. Именно такое чудо, не совсем обычное и даже не совсем позитивное, неприятное, оно приводило к страху людей, но оно было нужно по Божьему замыслу. Потому что христиане были еще младенцы, и нужна была особая защита от нападок сатаны. Бог вмешивается в эту историю. На этом заканчивается история Анании и Сапфиры. Теперь посмотрим другую историю, положительный пример. Это Акила и Прескила. Мы читаем Деяния апостолов, 18 глава, с 1 стиха. Первая история покажет нам, как они жили в Коринфе. Вторая в этой же главе будет описывать, как они жили в Ефесе. Итак, с 1 стиха, 18 глава Деяния апостолов. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф и нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима и пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов». И мы читаем еще в этой же главе с 18 стиха о том, как они в Ефесе. 18 стих, 18 главы. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прескила, остригши голову в Кенхреях по обету. Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доле, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме, к вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Как мы видим, Акила и Прескила остались в Ефесе. Итак, чем похожи эти две семьи? Есть некоторые сходства между Ананией и Сапфирой и второй семьей Акила и Прескила. Чем похожи эти семьи? В чем их схожесть? Я покажу вам только три схожести. И первое, мы видим, эти две семьи, они принадлежали церкви. Это были члены церкви поместной. Семья Анании и семья Акилы. Первая находится в Иерусалиме, мы прочитали об этом историю. Вторая находится в Коринфе, а потом и в других городах, в том числе и в Ефесе. И те, и другие, и Анания и Сапфира, и Акила и Прескила, они слушали великих проповедников своего времени. Самых лучших проповедников. Анания и Сапфира, они слышали проповедь Петра и других апостолов. Акила и Прескила вместе трудились и слушали проповедь апостола Павла. И те, и другие видели своими глазами знамения и чудеса, сверхъестественное проявление Святого Духа. И это тоже необычно. Они были очевидцами явной Божьей работы, работы Бога. Как исцелялись хромые, как исцелялись слепые, как, помните, тень Петра, она лечила больных, или как, по слову Павла, мертвые воскрешали. Итак, мы видим, эти две семьи принадлежали к церкви. Вторая схожесть между этими двумя семьями – жертвенность. Всем нам известна история Анании и Сапфиры именно по теме жертвенности, или наоборот, отсутствию таковой. Тем не менее, мы читаем в 5 главе 1 стих: «Некоторый же муж именем Анания с женой Сапфирою, продав имение». И явно они имели цель пожертвовать. Хотя апостолы никогда никого не призывали, мы не читаем нигде такого убеждения или призыва жертвовать, отдайте все, продавайте земли или дома. Но в истории у верующих возник такой порыв, такая страсть отдать все и понимание, что пришествие скоро, и это все отдавалось для служения, для церкви, для Бога. Как мы видим, и Варнава, известный наставник, который встал в защиту тогда еще Савла, а потом именно этот Савл стал называться апостол Павел. Он поля все свои продал, дома продал, принес церковь на общие нужды, этот Варнава. И мы вдруг обнаруживаем, что Анания с женой тоже сподвиглись сделать такой вот широкий жест. Про Акилу и Прескилу мы нигде не читаем, чтобы они буквально продали все и отдали это на служение для Бога. Но они пожертвовали всем, что у них было, всей своей жизнью, мы даже послание римлянам читаем, они свою голову отдавали на служение Богу. То есть они готовы были рисковать собственной жизнью. И весь их дом, и все, что у них было, их время, их таланты, их ремесло, делание палаток вместе с апостолом Павлом, все это было посвящено Богу. Мы находим, что они приютили Павла в Коринфе, и именно об этом мы прочитали сейчас в 18 главе. Сначала, похоже, они сами уверовали, возможно, даже от проповеди именно апостола Павла, потом вместе с ним трудились и принимали его в своем доме. Принимать такого миссионера, апостола, служителя в своем доме, на первый взгляд кажется это круто, да, классно, такого гостя иметь в своем доме. На самом деле это тяжелая работа, и это рискованное дело, принимать в своем доме такого, как апостол Павел. Апостол Павел пишет, кстати, послание Коринфянам как раз-таки, у меня постоянное стечение людей. Это человек, который все время служил людям. Поток людей приходил к нему, лидеры, люди, неверующие люди. Изучение Библии было каждый день. Проповедь Евангелия звучала каждую неделю. Постоянно, постоянно. Поэтому Акила и Прескила, они вместе с Павлом трудились, отдавали все ради Евангелия, ради Христа. Они уверовали всем сердцем во Христа, и жертвенность просто была очевидна через эту пару. Когда мы читаем послание римлянам, Павел передает передает привет и добавляет и домашние их церкви, то есть церкви Акилы и Прескилы. То есть они в своем доме принимали церковь. Представьте, вот всю эту конференцию в своем доме собрать. Это же вообще столько людей, это столько труда, это столько времени и заботы. Это люди отдали все. И есть еще одно сходство между Ананией, Сапфирой, Акилой и Прескилой – это их единство этих супругов. И в том и в другом случае мы находим, что супруги действуют вместе, они в гармонии, они друг друга хорошо понимают, они в согласии. Именно так Петр, именно это слово употребляет, упрекая Сапфиру, что это вы согласились вместе, что ли, вот так солгать Духу Святому, согласие между ними. То же самое и у Акилы и Прескилы, между ними было абсолютное согласие. Они поддерживали друг друга, и вся их жизнь была предана друг другу. И вот здесь, пожалуй, схожий стих заканчивается. Жертвенность, вот такое единство и согласие, принадлежность к церкви, и все. На этом заканчивается схожесть этих двух пар. Это только на первый взгляд они похожи и достойны уважения за свой поступок. Но Божье Слово показывает нам всю правду. И мы видим все до конца в деталях. Дальше начинается расхождение между этими парами, и мы увидим, какая пропасть лежит между ними. Друзья мои, я вот здесь хочу сделать одну паузу и сказать вам. Вы можете построить свою семейную жизнь на этих простых и, пожалуй, важных даже трех китах. Принадлежность к церкви, вы можете принадлежать к церкви, быть жертвенными и очень активными в церкви, быть с супругой или с супругом заодно, буквально душа в душу, совет да любовь. И кажется, ну чем не христианская семья? И окончить полной трагедией, бедою, поражением, Божьим судом, как Анания и Сапфира. Все это у них было, и при этом это люди, которые только внешне были религиозны, их сердце не принадлежало Господу. Интересно, что эти три отличия семьи, они никогда не будут гарантировать вам, что ваша жизнь будет построена правильно или по-божьему. Поэтому нам стоит вникнуть поглубже, посмотреть повнимательно, увидеть сердца этих двух пар. Но с вами очень важно сегодня увидеть эти два пути и выбрать из них правильные. Итак, вопрос, чем отличаются эти два пути, эти два направления? Я нахожу у семьи, ходящей в христианскую церковь, есть такое искушение, как было у Анании и Сапфиры, быть хорошей религиозной семьей. И в этом кроется дьявол, я хочу сказать вам. И в этом кроется смертельная опасность, как показывает нам Божие Слово. Из поведения Анании мы видим типичный пример главы семьи, который только внешне религиозен, но он не любит Бога по-настоящему. Божье слово на это указывает неоднократно в этом отрывке небольшом, но показывает, что сердце Анании, сердце Сапфиры не имеют ничего общего с Богом. Они только делают вид, что любят Христа. Они только кажутся, и даже церковь поверила в это, что на самом деле они верующие люди. На самом же деле они имеют злое сердце, в глубине прячется любовь не к Богу, любовь к деньгам, но даже больше любовь к себе. В Библии написано, 1 Тимофея 6 глава, «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание, одежду, будем довольны тем». А вот теперь написано прямо про Ананию и про многих из нас. 9 стих. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сети, во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Глубинные последствия такой жизни, вот сейчас мы внимательно посмотрим на Ананию и Сапфиру, это первый путь, чуть позже мы посмотрим на второй путь. Итак, первый путь – это оскорбить Бога и осквернить Божию Церковь. Это последствия вот такой жизни, жизни для себя, жизни для вредных похотей. А начинается все с незаметного. Вот давайте вернемся, Деяния 5 глава, про Ананию и Сапфиру, 3 стих. Начинается все с чего? Допустить сатану в сердце. Послание Ефесянам мы читаем, не давайте место дьяволу. И вот мы видим, Деяния 5.3. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить из сыны земли? У человека Божия есть сила противостоять сатане. Не допустить. Если звучит этот упрек, это значит, что Анания мог противостоять. Однако же он допустил сатану в свои мысли, он согласился мыслить так, как побуждал к нему, его к этому дьявол, и он принял этот образ мышления. Какое мышление? Посмотрите, солгать кому? Святому Духу. Оскорбить буквально Духа Святого – это очень сильное слово, это вам не игрушки, это не что-то такое, знаете, вот случайное или такое поверхностное. Это буквально осквернить Божию Церковь, растоптать имя Иисуса Христа. Как говорит здесь Петр, чем ты владел, что не твое ли было? Да, все это было в абсолютной власти Анании. Петр упрекает Ананию как раз именно в этом. Ты этим владел, это все было твое. В твоем распоряжении ты сам принимал это решение. Никто тебя за язык не тянул, никто тебя не толкал вперед, ты сам захотел. И далее, и приобретенной продажей не твоей ли власти находилась, для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, ты Богу солгал. Сатана предложил ложь, и эта ложь стала близкой для Анании. Что он должен был сделать с этим? Согласно Божьему Слову, прогнать от себя эту ложь. Саму себе признаться, это ложь. Такой путь будет неверным для меня. Мне нужно срочно раскаяться, открыться перед Богом, просить Его помощи, нуждающимся быть, нищим духом. Но Анания положил в сердце своем, как противоположно это звучит про Даниила, он положил в сердце своем не оскверняться, да? Здесь же мы видим наоборот, он положил в сердце своем мысль солгать Духу Святому, он позволил сатане буквально войти в его сердце, править его жизнью. Откуда исходят источники жизни? Из сердца, источники дел, и это произвело, как мы видим в этой истории, смертельные действия. Он пошел, он сказал, он сделал, он упал мертвым. Но мы видим еще одно направление вот в этом пути осквернить церковь и оскорбить Святого Духа. Это она не только сам принял это решение, он склонил ко греху спутницу своей жизни, спутника жизни. Он повлиял на женщину, которая была рядом с ним, на свою жену, которую Бог доверил ему, Сапфира. 9 стих этой же 5 главы. Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня?» Как мы видим, это не только Анания, но и Сапфира с ним заодно. Они согласились, они это обсуждали, они это продумывали. Здесь еще более сильное слово. Если Анании написано: «Ты согласился солгать Святому Духу», здесь написано: «Искусить Духа Господня», искушение Духа Святого, это уже близко к хуле на Святого Духа. И такое сильное слово здесь не зря. Когда пришла жена, стало ясно. И Дух Святой дал откровение Петру, что этот обман был не просто единичным грехом плоти одного жадного мужчины по имени Анани. Это тщательно разработанная схема этой парочки обмануть Бога. И такой грех является еще более худшим. Это не было просто внезапное побуждение или какое-то умопомешательство, плохое настроение, не с той ноги встали или что-нибудь еще там, знаете. Это не застало их врасплох. «Ой, я не знал» или «Я не знала, что происходит», «Я не понимаю», «А мы не были к этому готовы» и «Даже не понимали, что согрешаем». Ложь. Неправда все это. Напротив, их согласие грешить, продуманность в том, чтобы искушать Святого Духа, предумышленность, указывают на твердость их сердца. Эти двое супругов, люди, соединенные самой нежной любовью в мире, этой связью, планируют вместе солгать, поддерживать друг друга до конца в этой лжи, не открываться, не признаваться. И вот вам, я хочу сказать, вот вам типичная религиозная семья. Не в мире, в церкви. Чем она опасна? Почему это так страшно, быть такой вот религиозной семьей, которая внутри не исповедует подлинной веры в Иисуса Христа? Этот текст показывает нам, что христианство или вера в Иисуса для таких людей – это не вся их жизнь, это не все их сердце, не вся их страсть, не вся их воля, не все их чувства, не весь их разум. Нет, а только часть. Маленькая частичка жизни. Анания и Сапфира готовы были отдать Христу не все, а только часть. Проблема даже не в этом, что они вот пожертвовать хотели часть. Нет, проблема даже не в этом. Проблема в том, что они не могли признаться сами себе и людям признаться, что их сердце-то не принадлежит полностью Богу, а только часть. Христос для них это и есть маленькая часть жизни. Они-то ведь людям хотели показать другую картину, что для них это вся их жизнь, вся их страсть, все, что они имеют, они отдали. Как такое может произойти в нашей жизни, вот в наших семьях? Я хочу показать вам несколько примеров. Вот первый пример. Говорить как будто искренне, а на самом деле вам-то в сердце все равно. Это пример как раз такой вот лжи. «О, я обязательно буду за тебя молиться!» Сам внутри знаешь, что ты просто говоришь это ради того, чтобы отвязаться или быть вежливым, или просто выразить свое как бы уважение. На самом деле тут же и забыл. Я приду на разбор Библии, я буду на малой группе. Мне так нравится моя церковь, моя малая группа, братья и сестры, я так люблю. А внутри даже не имеешь к этому и сердца. У тебя уж давно есть планы на этот вечер, и на тот день ты уже давно расписал все по часам. Анани никто не заставлял отдавать свои деньги, так ведь? Никто его не заставлял, никто его не упрекал в этом. Не было такого приказа свыше: давай, отдай все, срочно. Бог не хочет отбирать ваше имущество. Ему дорога любящая жертвенность, он очень много об этом говорит в Божьем Слове. Лучше уже оставить эти деньги себе, чем отдавать их, а внутри жалеть. Такие дары, которые вот для успокоения своей совести, или для того, чтобы показаться перед людьми, показать свою жертвенность, значимость. Вот что я из себя представляю. Или получить от Бога какие-то благословения, будто бы я могу как бы манипулировать Божьими благословениями. Какая глупость. Это оскорбление Бога. Это оскорбление Духа Святого, это оскорбление Иисуса Христа, более того, Его благодати, Его крови на кресте, пролитой за нас. Поэтому большие вложения могут обернуться большими грехами. А вот вам второй пример такой лжи в нашей жизни. Давать маленькие пожертвования, а делать вид, будто бы вы отдали очень много, это так много. Все свои возможности истощили. Я и больше не могу себе позволить. Это все, что было у меня. Главная ложь, которая сегодня может звучать в церкви. О, как я устал, все силы отдал. И только пришел, когда тебя никто не видит. И столько сил отдаешь на такие глупости. Анания и Сапфира хотели показать, что ради Евангелия они пошли за большую, вот на большую жертву. Отдали все. Но при этом они не хотели отказаться от удовольствия обладать имуществом. Они хотели и пожертвовать так, чтобы это было всем очевидно, пожертвовали, и продолжать испытывать это удовольствие. Мы что-то имеем, у нас есть свое. И потому, как все жадные люди, они, написано, удержали истинные имения. Еще один пример, как эта ложь может быть в нашей жизни, скрывать свои истинные убеждения и подбирать слова с двойным значением. Наш язык настолько лживый, что мы даже привыкаем лгать и считаем это нормой своей жизни, к сожалению. Может, Анания хотел сохранить возможность пользоваться удовольствиями по такой фразой, как все люди. Ну, все так делают, и я так сделаю. Все жертвуют, их замечают. Почему бы нам не отставать от коллектива и быть со всей нашей церковной семьей? Анания относился к своему поступку, к своей лжи, как вот к обычным вещам. Можно назвать это наша потребность. Или такое вот маленькое утешение. Как угодно, только правдой не назвать. Это искушение, а не утешение. Это роскошь, это жадность, а не маленькая потребность. Это подражание миру, это любовь к миру, это любовь к греху, а не жертвенность, это любовь к себе. Это грех. Религиозный человек, послушайте внимательно, религиозный человек может как угодно называть грех, но только не грехом. Самое страшное для религиозного человека – это покаяние. Он боится признаться сам себе, что он нечист, что он порочен, слаб, жалок, слеп и наг. Религиозная семья – это семья, которая считает себя достаточно хорошей, воспитанной, интеллигентной, лучше, чем другие, которые детей толком не воспитали, на ноги не поставили, а мы-то вот какие. Грех – это когда ты видишь себя достаточно хорошим, несмотря на то, что знаешь и слышишь и читаешь о Божьей святости. А Анания не хочет называть это грехом, он готов называть это мудрость. Хочешь жить, умей вертеться, надо крутиться как-то. Есть еще один пример, и тоже очень популярный. Как можно сегодня быть религиозным человеком, при этом лгать? Изменять своим обещаниям по обстоятельствам. Обстоятельства изменились, ветерок переменился. Не смог сделать, не получилось. Извините, как-то вот не сложилось, не успел. Какие-то сверхъестественные обстоятельства сложились, что вот я не смог. Вполне возможно, Анания и Сапфира, они не были уверены. Вот это вот важно, послушайте, они не были уверены, что сохранят свою веру до конца. Ведь как только зародилась церковь, сразу же появились гонения. С самого начала рождения церкви сразу же были гонения. Совсем немного еще пройдет времени, и церковь в Иерусалиме будет рассеяна, да, будут гнать эту церковь. Она будет самой нуждающейся, для нее будут собирать пожертвования из других городов. А ведь если они не сохранят веру, а если они лишатся церкви, лишатся друзей, братьев, сестер, им ведь нужна какая-то подушка безопасности, какой-то ведь парашют золотой, который спасет их во времена бедствия, когда никто рядом не поможет. Вам хорошо говорить тут, а мне-то ведь как-то надо кормить семью, мне-то ведь как-то надо жить, выживать. Поэтому я и сохраню эту часть, чтобы как-то выживать. Обстоятельства ведь могут измениться. Самое интересное, что это правда, действительно так. Обстоятельства не только могут, они будут изменяться. В твоей жизни это будет происходить. Вы чувствуете разницу? Вы чувствуете подвох в чем? Вместо того, чтобы доверять Богу, доверять Ему всю свою жизнь, свое здоровье, свои финансы, свой дом, свою работу и все, что у тебя есть, ты начинаешь сам контролировать все это. Ты сам себе Бог. Тебе Бог-то, в принципе, и не нужен. Он нужен только для успокоения совести. Они не доверяли Богу ни свое настоящее, ни свое будущее. И как приличные, и как обычные религиозные люди, они продумывают ходы, как можно выпутаться, если вдруг жизнь будет ухудшаться, если обстоятельства изменятся, если религия станет требовать слишком многого от них. И они тихонько, как мышки, пересидят вот эту бурю, не высовываясь, оберегая свой сундучок с деньгами, и при этом боятся сознаться, что они сами хотят контролировать свою жизнь. Подумайте, как вы поступаете со своей жизнью. Как вы доверяете Богу все, что у вас есть. И ваше настоящее, и ваше будущее. Мы видим не только вот в этой истории, что они солгали Святому Духу, и что они таким образом вот поступили, склонив ко греху друг друга, Анания, Сапфиру, и были заодно вместе. Мы видим страшный результат этой истории. Подпали они оба под Божий гнев. Скрытый грех, как и публичное преступление, оно всегда выйдет наружу, всегда выйдет на Божий суд. Ты солгал, как говорит Петр, не людям, не человекам. Ты солгал Богу. А еще это слово к Сапфире. Что это согласились вы искусить? Духа Господня? Есть тот, кто читает наше сердце. Есть тот, кто знает нас, каждый атом, каждую молекулу в нас. Все до конца. Бог судит не только за то, что мы сделали, но и за то, что не сделали. Эта история нам показывает, что Бог будет судить. Будут наказаны такие грехи, которые явно не причинили ущерба обществу. Ну что плохого сделали Анания и Сапфира? Любой неверующий человек, читающий этот текст, может сказать, ничего себе, ну что ж плохого-то они сделали, кому они вреда-то причинили? Никого не убили, ну ладно, обманули, ну что с того-то, ведь они пожертвовали, они же добро сделали. Ну за что же их, таких миленьких, таких добреньких, таких хорошеньких, и вот так? Приговор один для всех. Наказание за грех. Божье слово говорит однозначно. Это грех ведет всегда к смерти. Всегда к смерти. Неважно, в каком ты статусе. Неважно, в каком ты родословной находишься. И даже в каком ты обществе находишься. Хоть 12 апостолов вокруг тебя. Не имеет значения. Возмездие за грех всегда будет смерть. Всегда. Продажа земли была честной между человеком и человеком. Здесь они сделали все честно, но оказалось нечестно между человеком и Богом. И потому обязательно открылось бы, обязательно. Истина в том, что до людей, до нас с вами долго доходит, что во Вселенной действует Божья система распознавания греха. Ведь этот мир... И нас с вами обмануть несложно. Как я уже говорил ранее, я еще раз повторюсь, мы делаем это, к сожалению, часто. Греховная природа, она такова, она лжива. Вы помните Псалом 31? «Блажен, в чем духе нет лукавства». Грех назван лукавством. ложью. Греховная природа по сути своей лжива. И обмануть этот мир людей несложно. Люди будут считать вас щедрыми, на самом деле вы отмеряете Богу щепоткой. Они будут называть вас жертвенными, а вы в реальности угождаете самому себе. И это верховный двигатель, мотиватор вашего сердца. Они будут считать вас посвященными, такими трудолюбивыми, такими верными. А вы на самом деле формальны и холодны. Вы делаете это из чувства обязанности, а не из чувства любви к Богу. Но чего стоит вся эта хитрость, если тот, который стоит над всеми нами, который видит всю правду, каждый наш грех находится на громкой связи у Бога. То, что делаете в тайне, в тишине, когда никто не видит, у Него это абсолютно видно все. Однажды наступит день, когда и нам самим станут известны все тайны нашего сердца, все будет открыто, как на ладони. Вот почему мы с вами всегда, каждый день должны жить во свете великого белого престола, во свете Бога и Его святости. И самое главное, во свете Евангелия. Как можно объяснить, как вообще эта чета лицемеров попала в ряды христиан? И как попадают такие лицемеры и в наши церкви? Ведь в то время исповедание веры во Христа, как я уже говорил, оно не было таким вот поощряющим. Его не поощряли люди в обществе. Оно грозило лишением свободы или утратой жизни. И второе, такой вот землевладелец, как Анания, он ведь понимал, он умный человек. Если все жертвуют, и до меня дойдет, и мне нужно будет расстаться с землею. А это ведь, наверное, неприятно такому человеку, как Анания, который любил себя больше, чем Бога. Но бывает часто так, что, вы знаете, в человеке пробуждаются какие-то вот религиозные эмоции. Не более того, чисто религиозные эмоции. Церковь для него становится привлекательной. Здесь хорошие люди, здесь можно найти хорошую жену, мужа. Сюда детей можно приводить, их хоть воспитают нормальными людьми. Они друзей будут хороших иметь. А можно даже и на работу устроиться, найти просто богатых людей, они помогут связи обрести. Ну просто хорошее место для отношений, для времяпривождения. Песни петь, воскресный день нормально провести. Церковь привлекательно, а душа не возрождена. Вот в чем опасность. Покаяния нет в сердце. Человек может быть преданным, жертвенным, активным, как я уже говорил, и даже очень преданным, но при этом не иметь достаточной чистоты, искренности, истины внутри. Христово Евангелие, ведь когда принимают люди Христово Евангелие, они принимают, и их сердце очищается. Это самая колоссальная и радикальная разница между верующим и неверующим. Преображение сердца. Всякий, первое послание Иоанна 3:3 написано, всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Мерилом чистоты, эталоном святости становится сам Иисус Христос. А не моя праведность, не моя жертвенность, не моя активность, не мое служение, не мои дела. Анания и Сапфира были внутри полны коварства, лжи, лукавства. Они вошли в число христиан и казались праведными, казались верующими. И этим доверием людей они решили воспользоваться для обмана. Если бы они просто были злыми людьми, их бы так и знали. Это злые люди, к ним нужно быть осторожными, держать их на дистанции, проверять, переспрашивать, уточнять все нужно. С ними нужно быть аккуратными, так бы к ним и относились. Но они себя так поставили в церкви, что их знали как своих. Им доверяли. От них ожидались высокие стандарты. Это была подделка под христианство. И такое зло труднее различить. И оно может долго влиять на церковь, пока сам Бог не проявит свой суд и не обнаружит всю эту тьму. И даже тогда будут поражены и искушены ко греху многие верующие. И мой вопрос, подумайте сейчас об этом. Не являешься ли ты сейчас этим человеком, который оскорбляет Святого Духа, оскверняет Божию Святую Церковь? Второй путь, противоположный, именно тот, который действительно для нас является вдохновением, это путь прославить Бога и строить Божью Церковь, созидать ее, потому что мы есть тело Христово. Акила и Прескила, или Присцилла в оригинале, это бездетная пара, по крайней мере, нигде в Библии не написано о том, что у них были дети, если они были, то, похоже, они выросли, уже вышли из дома. Но, тем не менее, я нахожу, что это была очень и очень многодетная семья. Вы знаете почему, и пусть это будет утешением для всех нас, огромное количество людей, на которых они повлияли, духовно повлияли. Это очень богатый, это очень хороший для нас пример. Как только Павел познакомился с ними, у них завязалась какая-то вот особенная дружба, редкостная дружба. Он полюбил Акилу и Прескиллу, они стали ему верными друзьями в служении на долгие годы. И на самом деле, когда вы обретаете вот таких друзей в Евангелии, вот таких единомышленников в поклонении Богу, в служении Ему, вас связывает не просто дружба ради дружбы, вас связывает кровь Христа. Она делает вас гораздо роднее кровного родства. Это Божья благодать. 6 раз в Священном Писании упоминаете Акилу и Прескиллу. 6 раз. И всегда они вместе, и всегда это положительный пример. Супружеские пары, это показывает нам, что супружеские пары, христиане, могут прожить эту жизнь самым наилучшим образом до конца. Совместная их жизнь может оказать очень сильное духовное влияние на всех окружающих. И вот вам вопрос. Этот вопрос я всегда задаю на добрачном консультировании. Чем отличается христианская семья? Мы только что видели религиозную семью, но чем отличается христианская семья? Знаете, какие ответы я часто слышу? Люди мне говорят: ну, христианская семья – это та, которая ходит в церковь, которая молится. В христианской семье есть молитва перед едой, после еды. Они песни поют христианские. Ну, что еще? Они просто служат Богу. Вы слышите, все, что я перечислил, было из списка ранее религиозной семьи. Христианская семья, конечно же, я согласен, все это фундаментально, все это важно. Там будет молитва, там будет приобщение к церкви, и как раз сейчас мы об этом и говорим. Любовь ко Христу, любовь к Евангелию, любовь к созиданию общины и церкви. Все это есть. Но это еще не гарантирует и не говорит о том, что это христианская семья. Ведь сама фраза даже «христианская семья» указывает нам на самый корень, на все основание. Христианская семья – это та, в центре которой Христос. Все, о чем мы говорили, это были формы отношений, молитва, чтение слова, собрание, служение, благовестие, активность. Да, 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 все это верно, но, к сожалению, даже чудеса можно подделывать. Об этом Божье Слово говорит. И христианская жизнь у Анании и Сапфиры была подделкой. Настоящая христианская жизнь, та, в центре которой Христос. Вся жизнь выстраивается вокруг Христа. Вся семья строится ради Христа, по причине Христа, для Христа. У семьи нет еще более высшей ценности, чем сам Христос или дороже Христа. Именно так прожили Акила и Прескилла. Мы увидим вот эти две простые особенности этой семьи. Первое – преданность Евангелию, преданность Христу. Если посмотреть археологические раскопки, то можно заметить, что какие маленькие дома были в древности в Израиле. Если кто-то из вас ездил в Израиль, вы своими глазами видели, что это за домишки такие. И все это назывались города. Это даже смешно по нашему сегодня времени звучит. Какие могут быть это города? Это даже на деревни не похоже. Маленькие, очень скромные дома, домишки. 1-2 комнаты, где люди спали, кушали, растили детей, даже зимой держали животных. Все это дом. Акила и Прескилла были лишены родины, Помните, мы читали о том, что в 18 главе из Рима их депортировали, они были беглецами на новом месте, в Коринфе. И все равно они потеснились, приняли в своем доме Павла. Он жил с ними, они вместе работали, они вместе делали бизнес, они вместе трудились для Бога, благовествовали. И такое гостеприимство, это было действительно рисковое дело. Все это они делали ради Христа. Подумайте сейчас, как выражается ваша преданность Евангелию, ваша преданность Христу? Как вы служите своему городу, своему району? Или если вы учитесь в своей школе? Насколько вся ваша семья вовлечена в дело благовестия? Насколько вы преданы Христу? Как вы заботитесь о своих служителях в церкви? Мы видим, что Акилла и Прискилла служили своему брату и апостолу. Как часто вы принимаете у себя христиан в своем доме? Как часто вы принимаете у себя в своем доме неверующих людей, чтобы поделиться с ними Евангелием? Служите ли вы своим гостеприимством, верующим или неверующим, для благовестия, для того, чтобы утешать сердца людей во Христе? И мы видим еще одну особенность этой семьи. Они преданы были церкви. Послание Римлянам мы так и читаем. 16 глава, 3-4 стихи. «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе». Обратите внимание на это. Они преданы не Павлу, они преданы не людям, они преданы Христу, которые голову свою полагали за мою душу. Интересная связь. Те, кто преданы Христу, будут заботиться о людях, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашних церковь. Я приветствую их домашнюю церковь уже в городе Рим. Вы помните, они были в Коринфе, они были в Ефесе, а теперь они в Риме снова, они вернулись в Рим. И там снова у них церковь в доме. И снова они служат всем, что они имеют. Их семья и церковь, это не две разные вещи. Они не разделяют свою жизнь. Вот сегодня день для церкви, а сегодня день для семьи. Вся их жизнь связана с церковью. Это не значит, что нам всем нужно сегодня жить буквально в церкви или церковь переместить в свой дом. Это говорит о вашем сердце, о ваших ценностях. Это были люди церкви. Где был их дом, там и была их община, там и была эта кайнония, общение, духовное общение, созидательное, утешительное и даже обличающее, когда это было нужно. Вспомните только Аполлоса. Когда они его приняли в своем доме, аккуратно, уважительно, тактично, наедине. Поправили и точнее объяснили ему путь Господень. Они считали это делом своей жизни, церковь. Им ничто не было жалко для церкви. Они за одно дело, за Божье дело готовы были вдвоем положить голову. Это значит, что они до смерти решили созидать именно Божие царство, а не устраивать просто свою семейную, личную жизнь. Друзья мои, надо признать, послушайте, это важно. Надо признать, что Анания и Сапфира живет сегодня в сердце каждого из нас. Читая эту историю, вы можете поставить дистанцию. О, какие они плохие. О, я лучше, чем они. Я никогда, никогда этого не сделаю. Ну как можно было так? Это же просто глупые люди. А я вам хочу сказать... А мы и есть эти глупые люди. Потому что греховность всех нас сравняла. Она никого не жалеет. Мы родились в этот мир с этим лукавым сердцем. И стать религиозными нам всем очень-очень легко. Пока вы не признаете, пока вы не нуждаетесь, сильно не нуждаетесь в помощи, вы безнадежно греховны. Как бы не были образованы, как бы не были бы воспитаны или умны, может быть, вы очень талантлив, очень красив, здоров, такой вот разносторонний человек или терпеливый. Вы смотрите на других и думаете, вот я такой сдержанный, высокоморальный человек. Или как бы сильно вы не были мотивированы, или о вас другие бы даже не говорили, не ценили. Это человек с сильным духом, крепкий, дисциплинированный человек. Вы были и вы есть падший грешник. весь суд Бога на себя принял Христос. И в этом отличие Акилы Прескилы. Только благодать во Христе поменяла их. Акила и Прескила, Анания и Сафира из одного теста слеплены. Вы понимаете это? Разница в том, что Акила и Прескила смирили свои сердца перед Богом. Они признали и приняли то, что Иисус взял на себя весь гнев Бога за мои грехи. Как строить свою семейную жизнь правильно? Это главный вопрос в этой проповеди. Мы увидели два пути. Я дам вам простой ответ, но это библейский ответ. Начните с покаяния. И не заканчивайте этим. Не думайте, что это только там, однажды, раз и навсегда, раз плюнуть, готово. Нет. Начните с покаяния, но продолжайте со смирением и сокрушением свою жизнь. Всю свою требовательность, все свои капризы, все свои претензии отложите в сторону, подальше. У вас есть одно великое дело. И вам, братья, вместе со своей будущей супругой, и вам, сестры, со своим будущим супругом, нужно сделать великое дело. Преданность Евангелию, преданность церкви. Пусть пример Анании и Сапфиры напоминает нам о самой большой опасности. Опасности надеяться на себя. Опасности гордиться самими собой, хвалиться собой. Вчера мы пели песни об этом, которые отражают слова Евангелия. И сегодня я напомню. Всякая попытка похвалиться собой, подчеркивать свою значимость, свою самодостаточность, обязательно, запомните, обязательно закончится для вас разочарованием. Если не сейчас, то потом в семейной жизни. Напоминайте себе это Евангелие о том, что вы спасены не своими делами, не своей праведностью, не своей активностью, не своим служением, не тем, что вы расположили Бога к себе, и Он смиловался над вами, вот такой вот вы хорошенький. Вы спасены только по одной причине – по благодати. И мы об этом читаем, Ефесянам 2:8-9. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». Божий дар – это не отдел, чтобы никто не хвалился, чтобы никто не начал надеяться на себя, никто не допускал в своем сердце, что вы что-то из себя еще можете представлять сами по себе без Христа. Без Христа вы из себя представляете жалкого грешника, который обречен на Божий суд, на ад. Нам всем нужно помнить о том, что нам всем легко впадать в гордость, в самомнение. Нас всех захватывает гордость, как только у нас что-то хорошо получается, как только что-то вы хорошо сказали или получилось у вас что-то, автоматически ваше сердце начинает подсказывать вам: «Молодец! Ты хорош! Классно у тебя получилось!» Вы дали кому-то мудрый, хороший совет. Благовествовали, человек помолился с вами, или спели, и вас похвалили, или что-то сделали, и вам так хорошо на душе, что вас... Какой я молодец, а! И знаете, Бог всегда будет приводить вас к разочарованию в этих мыслях. Всегда. Бог приводит нас к смирению, Он будет приводить вас к сокрушению, к покаянию. Я вам прямо скажу, даже к неуверенности в себе, чтобы напоминать вам о том, что мы спасены благодатью, а не своими заслугами. Наше достоинство только во Христе, а не в нас самих. Я желаю вам испытывать в своей жизни Божий страх. Как строить свою жизнь, семейную жизнь правильно? Через Евангелие, через преданность Божьему Царству, Божьей Церкви. Как только вы перестаете испытывать покаяние перед Богом, как только вы перестаете напоминать самим себе спасение по благодати, не только ваша личная жизнь, личное дело, ваша семейная жизнь, все будет рушиться. Все будет просто вам кричать о том, что вы нуждаетесь во Христе. Я желаю всем нам испытывать Божий страх в наших семьях. Божий страх, потому что Бог святой. Божий страх, потому что Бог – самая наивысшая ценность нашей жизни. Посмотрите, в результате ведь этих двух семей Бог прославился, так ведь? Кажется, что Анания и Сапфира – эта история, ну чем она прославила Бога? А мы прочитаем с вами сейчас дальше. Истинно восторжествовала, Бог прославился. Никаких злых умыслов не смогли помешать. Ни сатана, ни Анания, ни Сапфира не смогли помешать и не смогли опорочить святое и славное имя Иисуса Христа. Мы читаем Деяния 5.11. Великий страх, я подчеркнул, дважды было написано о том, что великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Они не хотели, Анания и Сапфира не хотели такого торжества Божьей славы, но Бог защитил свою церковь. Они не хотели скрывать истину. Они хотели посеять ложь, они хотели всех убедить в своей жертвенности и жить с этой ложью, но Дух Святой прославился, Он осудил их открыто и бесповоротно. И мы читаем, посмотрите, 12 стих и дальше, 5 главы Деяния. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним». Неудивительно, да? «А народ прославлял их. Верующих же, посмотрите внимательно, верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Божий страх, христоцентричная семейная жизнь всегда приведет к Божьей славе. Даже когда вы не захотите этого, Бог все равно прославится. Я призываю всех нас к покаянию, к смирению, к сокрушению, к принятию спасения по благодати, не от дел, чтобы никто из нас не хвалился. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Господи, благодарность Тебе за эту благодать, что Ты не скрыл от нас эту историю, которую Ты сам же сотворил в Новозаветней Церкви. Господи, я молю Тебя, благослови и защити всех нас в этом зале, все наше братство, все наши церкви от религиозных семей, от религиозных людей. Мы понимаем, что это будет, это было, это и есть сегодня, но, Господи, я молю Тебя, прошу Тебя, Боже, благослови, чтобы мы не стали такими религиозными людьми. Господи, сокрушай в нас всякую гордыню, всякую надежду на себя, всякую попытку хвалиться собою, испытывать свою значимость, стремиться к своей достаточности, значимости среди церкви, среди общества, среди людей. Господи, молю Тебя, защити нас от такой гордыни, превозношения. Боже, смиряй наши сердца и благослови, чтобы Евангелие Иисуса Христа, спасение по благодати, было центром наших семей, было центром воспитания нас, детей наших. Господи, благослови, чтобы именно на Тебя указывала вся наша жизнь. И все, что мы делаем, Господи, пусть в основании будет благодать Твоя и смирение перед Голгофой, перед крестом, а не для того, чтобы свою значимость подчеркнуть, или что мы что-то можем еще сделать для того, чтобы прославить Тебя, Господи. Все, что мы можем сделать, это происходит только через Христа. И служение Христа в первую очередь совершилось для нас. Господи, смиряй нас перед пониманием Евангелия Твоего и созидай Церковь Твою, очищай наши сердца, приводи нас к покаянию, благослови, чтобы все наши семьи, они укреплялись в благодати Твоей, в признании Твоего господства, Твоей власти, в вере, в уповании на Тебя. Помоги нам, Господи, не контролировать свою жизнь, не пытаться защищаться, искать вот эти подушки безопасности или как-то предотвратить что-то в своей жизни своим умом, своими планированиями или какими-то связями. Господи, помоги нам в первую очередь смиряться перед Тобою и доверять Тебе свою жизнь. Не бездействовать, работать своими руками, быть честными, но, Господи, доверять Тебе. Боже, благослови, чтобы вся наша жизнь была абсолютным сокрушением перед Тобою. Прославься, Господи, через нас. И пусть вот этот страх, о котором мы прочитали, он приводит не только нас самих, но и других людей, которые связываются с нами, пониманию Тебя, к смирению перед Тобою, к покаянию, к превозношению славы Твоей. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.